Значит, как вы помните, мы с вами прошлую субботу начали исследовать тему, которая называется «Рассудительность будет оберегать тебя». Я уже сказал вам о том, что, ну, если говорить так прямо, да, можно сказать, что это тема из тем, это основная тема, потому что для того, чтобы нам спастись, нам надо избавиться от греха. Если мы понимаем, как происходит избавление от греха, а мы уже с вами говорили и говорили неоднократно, цитировали Писание, это происходит не каким-то чудодейственным мистическим образом, как некоторые понимают. Мы вот молимся, а у нас Бог совершает какую-то работу. Я говорю, не надо обитать в каких-то там заоблачных высях. Никакую работу Бог не совершает, если мы не слышим голоса Святого Духа, не прислушиваемся к его словам, не понимаем этих слов и не руководствуемся ими, никакая чудодейственная работа по преображению нашего характера внутри нас просто так не происходит. То есть без нашего осознанного участия. Библия нам четко говорит о том, что рассудительность будет оберегать тебя. Я не буду сейчас читать притчи вторую главу. Там написано: от пути злого, от человека, говорящего ложь, от той, которая строит ковы и так далее и тому подобное. Заметьте, работа Святого Духа совершает наше очищение через нашу осознанную рассудительность. И без этого, будем так говорить, инструмента, мы не можем освободиться от нашего порока. Следовательно, не можем и спастись. Поэтому, чтобы спастись, надо освятиться, чтобы освятиться, надо иметь голову на плечах. А мы приступаем к теме нашей, да, продолжаем ее исследовать. И вначале я хочу напомнить вам слова апостола Петра. Я их в прошлый раз, в прошлую субботу, упоминал, да, ну так как тема именно на этом построена, и мы ее сегодня продолжаем, да, хочу напомнить этот стих. Это второе послание Петра, первая глава, третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Хочу обратить ваше внимание, заметьте, у Бога как бы есть сила. Мы почему-то так привыкли понимать, наверное, нас так научили, что у Бога есть сила, и вот она как-то сама действует внутри нас. Мы давно слышим, кто из нас верующий, да, и давно уже верующий, мы слышим, что Дух Святой, Он производит работу внутри. Да, я согласен. В общем, это все правильно говорится, и так написано, да? А вот что из себя представляет Дух Святой? Что это Дух премудрости и разума? Боюсь, что мало кто об этом слышал и сам, может быть, не обращал внимания, что так в Библии написано. Что Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. То есть, что Дух Святой разговаривает на понятном языке, доводит нам что-то до нашего осознания, на это зачастую ударение не делалось. Просто, вы знаете, будем так говорить, многое, о чем пишет Библия, как-то так все собрали вместе и закрыли в какую-то коробку. И назвали это «Дух Святой», то есть не вдаваясь в детали и в какие-то подробности. И вот Дух Святой действует, надо молиться, чтобы Дух Святой сошел, а толком мы не понимаем, так что же это за сила? Далее, как она действует? Если она освящает человека, то конкретно как? Об этом нет разговора. Вот у Бога есть сила, сила Святого Духа, нам надо молиться. Я говорю, мы молимся, а воз и поныне там. Заметьте, стих говорит: как от божественной силы, заметьте, у Бога есть божественная сила, и заметьте, от этой силы Бог дарует нам все необходимое. Это я своими словами, этот же самый стих как бы интерпретирую, да? Нам даровано все необходимое, обратите внимание, я добавлю одно слово, для буквальной жизни, то есть все, что, ну, жизнь наша, бытовая жизнь, обиход нашей жизни, да, тоже надо иметь ум, и как тут огород посадить, и как в доме порядок, и как детей там воспитывать, и ну, сами понимаете, и как приготовить кушать, и как что-то построить. Везде нужна нам, нужно соображение, нужно знание, мудрость какая-то, да? Так вот, заметьте, нам дано все необходимое и для буквальной жизни, и для благочестия. Но заметьте, дано от божественной силы, то есть Бог обладает силой, но от этой силы нам дано все необходимое, заметьте, через познание призвавшего с большой буквы нас своею как бы славою и своею благостью. То есть через кого? Через Христа. Мы его должны познавать. И заметьте, через познание от божественной силы мы получим тоже божественную силу освятиться. Вы видите, да, мы привыкли читать там «Любовь излилась Духом Святым». Вот знаете, вот какая-то вода, где-то душ, где-то баня течет, что-то такое. Вот излилась сердца наши, давайте споем. Заметьте, излилась. Правильно, излилась. Как мысль льется, как слова льются, так слова Святого Духа льются через работу Святого Духа, которая научит, наставит, воспитает в нас рассудительность. Через эту работу, через осознанное бодрствование, размышление, да, любовь Божия и зальется. Но заметьте, насколько важные детали. Не просто изольется, а через познание. Через наше общение, через познание нами Христа, посредством работы Святого Духа, через которую Христос с нами разговаривает. Мы должны познать Его внутренний мир, мир Христа. Познать Его доводы. Почему Он на это смотрит так, а на это иначе? Какие у Него соображения и в том или ином вопросе? Почему на это Он смотрит хорошо, а на это Он смотрит плохо? Я подчеркиваю, божественная сила, освобождающая нас от нашего порока, освящающая нас и делающая нас мудрыми, происходит через, добавляю, осознанное познание. И заметьте, знание и познание очень похожи, корень один и тот же, да, от слова знать, но смысл очень отличается. Знание — это, будем говорить, теория какая-то о чем-то. Вот то, что я вам рассказываю, я вам даю знание. У меня оно познание. Я уже говорил, да, что я не верующий, я убежденный. Заметьте, верую, но помоги моему неверию. То есть, ну, да, я верю, ну вот точно, твердо, я не убежден, но я верю, так и надо. Заметьте, эта вера, она не дает силы. А теперь заметьте, я знаю, я верю, или я уже не верю, я уже убедился, я уже познал, дошел до сути, до меня дошло, изменилось на основании этого мое сознание, изменились мои внутренние установки, стереотипы, и то, что я любил, теперь я ненавижу. То, что я не любил, теперь я люблю. И заметьте, познание — это, заметьте, проникнуть в глубину смысла вот этого знания. Это проверить на опыте, это значит убедиться, быть убежденным. Это обозначает познать. Я скажу другими словами. Помните, да, все слова Писания? Вкусите. Заметьте, как благ Господь. вкусите и познайте, на опыте убедитесь. Вы понимаете, да? Вот откуда приходит познание. Просто почитать и не размышлять, мы ничего не познаем. Но кто вникнет в закон совершенный, заметьте, и пребудет в нем, вот это познание. Блажен будет в своем действовании, говорит апостол Иаков. А кто услышал, посмотрел, отошел и забыл, да? Он никогда не познает. Просто чтение Библии без размышления познания не дает. А это, заметьте, нет познания, нет силы занять какую-то жизненную позицию. Поэтому, заметьте, познание – это проникновение в глубинный смысл. Есть буква слова, а есть дух слова. Есть закон, есть дух закона. Более глубокий мир. Вот, чтобы вы просто поняли, да, в Нагорной проповеди Христос упоминает заповеди, данные через Моисея. Древним сказано «не убивай». Вот буква закона, буква заповеди, да, «не убивай», просто, вот человек должен остаться живой. Ну, как это можно понять? Ну, убивать, конечно, нельзя, я понимаю. Ну, а прибить его так хорошенько, что, ну, чтобы он остался живой, вроде как бы и не грех, да? А вот Христос объясняет, а я говорю вам, кто ненавидит, не то, что ударил, плюнул, ненавидит, ничего не делал, не убивал, тот человек убийца. А почему? А потому что грех убийства, это не только само убийство, а с самого начала, надо в корень зреть, да? С самого начала, как только появилась неприязнь к человеку, все, началось преступление убийства. Оно может не дойти в какой-то момент, да? Но, пребывая в этом состоянии, мы всегда находимся в состоянии потенциального убийцы. Древним сказано «не прелюбодействуй». А вот он глубинный смысл. Кто просто посмотрел с вожделением, тот уже стал на путь прелюбодеяния. Потому что уже в сердце начинается прелюбодейное деяние, так будем говорить. Поэтому, заметьте, Петр пишет, что все дано через познание. Потому и говорим мы о важности познания, которое даст нам рассудительность, и которая рассудительность будет потом оберегать нас. Заметьте, осознанное участие наше в процессе освящения. Не вне нас, а внутри нас. Дух Святой, как я уже сказал, Он учитель. Он научит, Он напомнит, Он наставит, Он утешит, Он обличит. То есть Дух Святой будет с нами разговаривать, будет доказывать нам свои теоремы, то есть свои знания, как учитель в школе ученикам доказывает, объясняет, спрашивает, поняли, нет, переспрашивайте, я сейчас объясню, да? Так вот, Дух Святой доказывает нам свои теоремы, свои законы, будет пытаться нас с вами заставить задуматься, прийти к определенным выводам и к определенному познанию. Заметьте, а как он нас учит? Вот не было бы у нас горя и беды в жизни, мы бы и не задумывались. Нужна причина, нужен какой-то стимул, нужны какие-то условия, которые заставили бы нас задуматься. Как только мы начинаем думать, тут же начинается работа Святого Духа. Поэтому жизнь наша бьет нас, и мы говорим: Господи, избавь, чтобы ничего не было. Я говорю, так мы думать ни о чем не будем. Я не к тому говорю, что Господи, не избавь, благослови, чтобы мы вляпались во все беды, да? Мы должны избегать греха. Но осознанно, понимая, что мы делаем и почему мы делаем, а не то, что вот я не понимаю, как, каким образом, но ты, Господи, избавь меня. Не хочешь думать, я тебя не могу избавить. Я могу тебе подсказать, но я не могу тебя, вместо тебя, каким-то образом в тебе производить работу. Я уже не раз с вами говорил, что, заметьте, мы утром просим благословения, благослови меня на этот день. И мы думаем, раз попросили, Значит, все, дальше забудьте. Вот главное утром попросить. А дальше забудьте, где вы, на какой планете, с кем говорите, что делаете, куда идете. Извините, как зомби, да? А вот он как-то, каким-то образом чудодейственным нас благословляет. Заметьте, мы вляпываемся постоянно в какие-то неприятные истории. При всем том, что помолились, Господи, благослови. Слово «благослови» я уже говорил. Дай благое слово. Это Дух Святой, благое слово нам подскажет. Мы повторяем слова о благословении, не удосужились задуматься над этими словами и не удосужились задать вопрос пастырю. Вот ты нас научил, или вы нас научили, что надо просить благословения. Как просить? В каком виде Он, Дух Святой, нас благословит? Он что, сделает что-то вместо нас? Или как-то по-другому будет с нами общаться и благословлять нас? И заметьте, слово «благослови» — это мы обращаемся к Богу, чтобы Он дал нам Духа Святого, который даст нам в какой-то ситуации благое слово, которое подскажет нам, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать, и как дальше поступить. Заметьте, подскажет, а не чудодейственным образом перенесет нас в мир какого-то блаженства. Дух Святой благословит. А чтобы Он благословил, нам Писание говорит, и так бодрствуйте. Если вы попросили Господа, благослови меня, то бодрствуйте, держите включенным ваш радиоприемник, то бишь мозги. И пусть они всегда будут настроены на волну, на которой идет передача с этой радиостанции, то бишь от Бога. Если мы ходим в порыве каких-то чувств, извините, я просто приведу пример, это я не хожу далеко, часто из своей жизни вот этому приходилось учиться. Так, надо что-то делать. Пошел, пришел. Что, зачем пришел, не помню. А чего? А по дороге о том вспомнил, пришел, знаю, что где-то здесь что-то надо. Я не могу вспомнить, что же я хотел, зачем я шел. Вот мы живем в каком-то таком мире каких-то эмоций, каких-то переживаний, чего-то любимого, чего-то нелюбимого. Мы каждый идем в какой-то своей атмосфере. И в этот момент мы не думаем, что за атмосфера, что за мысли, полезны или нет, к чему они нас приведут. Вот мы ходим, извините за выражение, говорят, как под балдой, как обкуренные. А Господь, попросили мы Господа, благослови. Он благословляет, а я даже не думаю. И когда уже наговорился, вляпался, ситуация неприятная, отношения испортились, наступает момент, и вдруг всплывает. Это, как говорится, чем обкурились, немножко отошло. Вы понимаете? Чтобы Он нас привел через познание к освобождению от греха, надо обязательно каждый день слышать голос Святого Духа. Для этого надо постоянно думать, размышлять. И я когда говорю размышлять, это не помышление сердечное, а это размышление чистого, трезвого, здравого рассудка. Мы должны знать, где кончается рассудок, где начинаются эмоции и страсти. Если у нас работают страсти, не благословит нас Бог, у нас радиоприемник отключен. И мы говорим, Господи, чего ж ты не вразумил, чего ж ты не благословил, а чего ж ты не включил радио свое? Моя радиостанция работает круглосуточно. Было бы желание слушать. Так вот, Бог через работу Святого Духа меняет наше сознание, меняет наши установки, наши стереотипы. И потом мы по-другому смотрим на прежние проблемы и ситуации. То есть изменилось сознание, познание поменяло у нас в нашей голове уже наши предыдущие стереотипы. Мы по-другому теперь смотрим на все прежние проблемы и на все прежние ситуации. И теперь уже наш новый подход, наше новое видение, наши новые установки. Я говорю установки не в смысле, что это что-то такое опять нерассудительное. Это уже установка рассудительности, да? Вот именно вот это измененное рассудительное наше сознание, оно начинает теперь, как говорится, диктовать нам, говорить нам, что хорошо, что плохо. Это уже мы делаем. Это называется, что мы уже познали. Коль рассудок говорит, рассудок, это, заметьте, уже наш рассудок говорит, это уже чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Рассудок, если уже управляет, то чувства приучены, они уже не выступают. Это как будто бы мы уже сами делаем. Хотя это результат работы Святого Духа. Так вот, Дух Святой не делает вместо нас ничего в плане освящения. Мы не роботы, мы не компьютеры, которыми можно дистанционно и бессознательно управлять. Вставил диск, вставил флешку, программу запустил. Ну, вот такой вот закон сам компьютер не соображает. Он соображает только, будем говорить, в ракурсе тех программ, которые в нем есть. И напоминаю то, что мы с вами в прошлый раз читали. Господь дает мудрость. Это вторая глава притчи. Заметьте, дает мудрость, а не дает святость. Господь дает мудрость. Из уст его, обратите внимание, не какая-то такая расплывчатая благодать, а конкретное знание и разум. Знание, ведущее нас к разуму. Дальше мы вспоминали первое послание Коринфянам, 2 глава. Мы приняли не духа мира сего, не духа мира, в котором все буквально, похоть плоти, заметьте, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, если мы движимы похотями плоти, похотями очей, хочу, люблю, без этого не могу, да? Если мы думаем, что мы умны, заметьте, мы дух от Бога вообще не можем принять. То есть, это взаимоисключающие вещи. Если у меня дух мира, если мною эмоции управляют, то у меня нет рассудка. И дух от Бога я не могу принять. Просто не могу. Физически это невозможно. Это, знаете, если в компьютере антивирусная программа хорошая, в любой компьютер входит вирус, и если программа хорошая, она его тут же это ловит. Все, он не может туда зайти. У нас, будем говорить, дух мира сего, который в нас, он также, будем говорить, блокирует дух от Бога. Так вот, мы приняли не духа мира сего, не духа мира, который движим похотями, страстями и гордынею, а духа от Бога. Заметьте, это прямо противоположный дух. Дух премудрости и разума, а дух мира или дух сатаны – это дух страстей и эмоций. Заметьте, мы приняли дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Заметьте, не приняли духа от Бога, духа разума. Голова не начинает работать, мы не можем знать то, что Бог нам хочет подарить, открыть. Откровение Божье мы не получим. И дальше Павел говорит, что и возвещаем, не от человеческой мудрости, добавляю, любящей повыступать друг перед другом в превозношении, не от человеческой мудрости изученными словами, не с похотливыми эмоциями и страстями, вот изучают люди кое-что, но изученными от Духа Святого, подчеркиваю, от Духа премудрости и разума. И теперь смотрите, соображая, заметьте, сопоставляя духовное с духовным, то есть разумное с разумным. Обратите внимание, эмоциональное отбрасывается вообще. Соображать надо умное с умным. Умное с неумным не соображаются вместе. И еще вспоминаю стих, как бы основной по нашей теме. Когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, пока сердце, значит, не будет обузданным, не будет приучено к развлечению добра и зла, заметьте, какая работа еще предстоит. Только когда мудрость войдет в сердце, то есть оно смирится и перестанет выступать, когда этому сердцу знание будет приятно, душа в данном случае это синоним того же самого сердца. Заметьте, разум соглашается с знанием, а сердце всегда возмущается, потому что разумные доводы ограничивают нашу чувственную природу. Поэтому знание умное неприятно для сердца. Поэтому идет борьба внутри между разумом и чувствами. И чувство всегда противится разуму. А вот когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, заметьте, только тогда, только после этого рассудительность, добавляю, которая станет главенствующей, разум, который станет руководителем жизни, рассудительность будет оберегать тебя. Заметьте, твоя рассудительность через твою голову, через твое осознанное участие в этом процессе, а не то, что Дух Святой действует, я не знаю как, хожу как будто бы под балдой. Твоя рассудительность будет осознанно оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. От чего? От всего того, от чего Дух Святой нас предостерегает. И еще немножечко хочу сказать по нескольким текстам. 1 Иоанна 3:6. Всякий, пребывающий в нем, заметьте, в нем, то есть во Христе, не согрешает. Дальше. Всякий согрешающий, заметьте, не видел его и не познал его. К чему я читаю этот стих? Мы с вами вначале сегодня вспомнили стих 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Что нам все дано потребное через познание Христа. Некоторые говорят, я познал. В смысле, читал Библию, верую во Христа, принял крещение, заключил завет. Не, заметьте, это вовсе не говорит, что я познал Христа. Я узнал что-то о Христе. Что мне было сказано, я это сделал. Но познать Христа, это познать Его внутренний мир. Это попасть в Его внутренний мир. Войти в Его храм тела. Так вот, смотрите, всякий согрешающий, то есть позволяющий себе потакать плотским похотям, неважно каким, большим, маленьким, да, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Это просто выдумки, это самовнушение, это гипноз, которому мы сами себя подвергаем. Если сказано, что нам все дано через познание, то заметьте, познание определяется, если мы избавляемся от греха. Если мы не избавляемся от греха, ни о каком познании не идет речь. Бог святой. И если мы не освящаемся, остаемся грешными, как мы можем понять, грешные святого Бога? Первое послание Иоанна 2:4. Кто говорит, я познал его, опять-таки, Христа, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, который сам себя обманывает, и нет в нем истины. И еще один стих. Евангелие от Иоанна 8:32. И познаете истину, заметьте, как это опять по всему Писанию, как насколько стихи все, будем так говорить, гармонично сочетаются друг с другом. И познаете истину, заметьте, не узнаете истину, а познаете, И истина сделает вас свободными. От чего? От греха. То есть, заметьте, потакать греху и познавать истину не получится. И рассудительность не будет нас никогда нечего оберегать, потому что ее нет. Потому что потакание греху, обратите внимание, это потакание нами, нашим плотским страстям и чувствам. Страсть необузданная и рассудительность – несовместимые вещи. У нас так, либо голова управляет, либо чувства. Если одно управляет, другое автоматически бездейственно. Так вот, смотрите, размышление, обдуманность, бодрствование, непрестанная молитва духом – это и есть путь и средство к богопознанию. Другого варианта познать истину не существует. Я еще раз подчеркиваю, чтобы это зафиксировалось в нашем сознании. Дух Святой, Дух премудрости и разума. Бог говорит: «Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». Дух Святой научит, наставит, напомнить и не на иных языках, не через бормотуху какую-то, да? А на родном языке Дух Святой с каждым из нас, независимо от национальности, разговаривает и доводит до нашего осознания те или иные истины. Без размышления, обдуманности, бодрствования, непрестанной молитвы Духом, заметьте, мы не можем никогда познать истину, никогда не станем рассудительными и никогда не освободимся от греха. Это надо просто как золотое правило себе в своем сознании зафиксировать. Ну, сейчас я буду говорить уже не о стихах. Буду говорить о нашей жизни, о тех проблемах, о тех вопросах, которые в жизни возникают, на которые мы не находим ответа. Что нас мучит, что нас тревожит, да? О чем мы думаем, как бы от этого освободиться, но не знаем как. То, что я сейчас буду говорить, я буду приводить вам доводы разума, описывая те или иные ситуации. И я что хочу сказать? Я буду приводить доводы разума, добавляю, своего разума, который у меня появился в результате моего общения со Христом через работу Святого Духа. Для меня это доводы, доказательства разума, которые мне дают силу какую-то определенную. К чему я говорю это? Все это будет для кого-то из вас ясно, если вы разумный человек, хотя бы в какой-то степени. И может быть, не столь ясно и не столь убедительно, если вы продолжаете еще жить в эмоциях, да, и они вами управляют. То есть, заметьте, ясны будут доводы разума для разумного, как это написано в притче первой главы, помните? Все они ясны для разумного и понятны для приобретших знания. Заметьте, ясны будут для разумного и не ясны для верующего. Вы понимаете, почему я слово говорю «для верующего»? Я в кавычки его беру. В смысле, для того, кто верит, не вникая, не рассуждая и не разбираясь. Для верующего это может быть непонятно и недоходчиво. Вот начну с вами рассуждение на наши жизненные темы. Вы знаете, вот мы верующие, в мире полно верующих, я не буду говорить о других там религиях, буду говорить о христианстве. Сколько сегодня есть конфессий, сколько церквей, все истинные, все читают одну Библию, все по-разному понимают, и все истинные, и все, у всех только истина, и все только спасутся. Мне иногда люди задают такие вопросы. Саша, вот как узнать, вот я ищу всю жизнь, как узнать, где истинная церковь? Я говорю, вы Библию читали? Да, я 15 раз прочитал. Я каждый год читаю Библию от корки до корки. Но задаю вопрос. Мне странно слышать такие слова. 15 раз прочитать Библию и не заметить стиха, где прямо, причем не одного стиха, где прямо сказано, где Церковь Божья. Ну, заметьте, где дети Божьи? Если они дети Божьи, то они Христовы. Возьмите Галатам 5 глава. А те, которые Христовы, заметьте, распяли плоть со страстями и похотями. То есть, другими словами, святые, праведные, добрые, благородные. Что непонятно? Или возьмите другой текст. И познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? От греха. Никто не чистый туда не войдет. Так по каким параметрам можно определить, церковь истина или не истина? Вот для людей вопрос, мы ищем церковь, никак не можем найти. Я говорю, а как же вы читаете и по каким параметрам вы ищете церковь? Сводится к тому, что в церкви говорят, вот доктрины, главное доктрины, чтобы было, были правильные. Ну, жизнь мы-то, конечно, должны стараться, но вы понимаете, и дальше пошла философия. Вот у нас правильная доктрина, суббота, свинина, десятина. Значит, я в правильной церкви, подожди. Ну, доктрина. Это ложка, это вилка, это тарелка. Это кастрюля. Это доктрина. А святость – это пища. Это каша, это суп, это борщ, это гарнир какой-то, да? Когда, заметьте, я в силу того, что... Ну вот, вначале тоже был же верующий, как все. Читаю Библию. Прочитал, стало... Ну, что-то не понял, но в общем смысл понял, к святости ведет. Конечно, все сразу не запомнишь, на все не обратишь внимания. Слишком много информации, и вся она новая. Потому что до этих пор был неверующий, не читал, не вникал, не думал. Читаю второй раз. Но я слушаю. Слушаю не в эмоциях, вот так, извините, широко раскрыв глаза и, извините, и рот, да, и пою в хоре. Я слушаю, что пастырь говорит. Воспринимаю это как истину. Читаю дома Библию. И вдруг попадаю на стих, заметьте, который говорит обратное тому, чему учил пастырь из-за кафедры. Я говорю, слушайте, вы вот так говорили, я вот так как-то поверил, а тут вот читаю, как это совместить? Я не иду на спор, я не ковыряю под пастыря. У меня нормальный, разумный вопрос. У меня внутри как-то не складывается вместе это, в одну картину. Вы понимаете, да? Задаю вопрос, почему я обратил внимание на то, что он говорил, запомнил, почему я читаю Библию, обратил внимание, то есть, заметьте, не забыл, что он говорил, и обратил внимание на стих, потом сопоставил их и увидел какой-то разнобой. Почему все собрание, где больше 100 человек, ни у кого не возник вопрос? Вы понимаете, да? Одно собрание, пастырь говорит, мы ничего не можем, мы можем только молиться, просить, умолять Бога, чтобы Его благодать на нас не зашла и ну, этот грех у нас удалила. Одно собрание. Следующее, буквально собрание, через неделю. Этот же пастырь по поводу воспитания детей берет и цитирует Елену Уайт. Мы должны быть внимательны. Мы должны наблюдать за детьми. Мы должны их останавливать, когда они переходят допустимую границу. Мы должны быть мудрыми родителями. Я подхожу и говорю, извините, пожалуйста, вот в прошлый раз вы говорили, что мы ничего не можем, кроме как молиться, просить. Этот раз вы говорите, что вот цитируете, что вот так надо делать. Я говорю, так надо делать или мы не можем? А ты что, пришел меня подсиживать? Я говорю, при чем подсиживать? Я задаю нормальный вопрос. потому что я думаю, о чем вы говорите. Я не хочу быть зомби седьмого дня. Ни первого, ни седьмого. Когда кто-то говорит, вот надо говорить на иных языках, на каких? А вот на таких-то рыбары. Ну хорошо, кто-то говорит, беру Писание, читаю, читаю внимательно. Заметьте, рассудительность оберегает от заблуждения, которое, будем говорить, кто-то сеет в нашем сознании. Что за заблуждением стоит дальше, вы понимаете? Если работа Святого Духа воспринимается, что не научит, не наставит на родном, на понятном языке, а будет говорить на иных, непонятных ни мне, ни вам, никому, ну вы понимаете, какой сдвиг происходит? Вроде вопрос доктринальный. Но у нас же внутри, в нашем сознании, как будто бы в компьютере, шпионская программа, которая перенаправляет, дает направление информации совершенно в другую сторону. Мы говорим на иных языках, и мы радуемся, мы Духа Святого имеем, а по жизни глупость. И так касается буквально любого вопроса, я уже говорил вам. Говорят, заповеди отменены. Говорю, ну хорошо, допустим, это так. Это я вам сейчас рассказываю. Вот что такое рассудительность? Кто-то так сказал, если я читаю Библию, я тогда задаю вопрос. Заметьте, рассудительность обращает внимание на такой сигнал. Заметьте, думаю постоянно. Не просто фанатично воспринимаю информацию и верую без сомнения. Я вникаю и говорю, почему тогда в Новом Завете убийство запрещено, убийцы не спасутся. Не только вы говорите, заповеди отменены, 10 заповедей. А я вам говорю, ну вот конкретно, древним сказано не убивай, вы говорите отменено. А Христос говорит, а я говорю, что не только за прелюбодеяние мы можем быть наказаны. А даже если посмотрим с вожделением, так я говорю, удаляется заповедь, удаляется закон, или же еще более детализируется, еще большая ответственность. Ты философствуешь. Заметьте, нерассудительность его, как объясняет мою рассудительность. Или говорят, мы дела не должны делать, ну раз дела не должны делать, то и усилия не должны делать. Но я говорю, опять же, этот же пастырь выходит за кафедру. Вы знаете, он когда говорит одну проповедь, он не помнит, что говорил в следующий раз. Берет стих и читает. Одни же Иоанна Крестителя, Царство Небесное, силы одни же Иоанна Крестителя, Царство Небесное, силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Так слушайте, если мы ничего не можем, и дел делать не надо, чтобы никто не хвалился, потому что не от дел спасения, да, а от веры, то усилия какие? Начинается объяснение. Усилия, чтобы молиться. Я говорю, так слушайте, так вы даже молиться не хотите, что даже усилия надо, чтобы заставить себя помолиться? Я говорю, ничего себе вера. Да, мы усилия должны только, когда молиться. Я говорю, а протестовать дьяволу твердую веру, тут усилий не надо. А вы еще не до крови сражались, тут не надо. Вы понимаете, да? Человек выходит за кафедру, от имени Бога что-то говорит. Одно собрание, ну он читает Писание. И что в разных местах Писания он читает разные места, разные стихи, которые как бы по-разному говорят. Он даже не обращает внимания. Для меня такой подход, когда мне говорят, вот это такой пастырь, это вот Саша, он Богом поставлен. Тут я говорю, вы меня извините, я понимаю вашу веру. Я даже сочувствую вам и вашей вере. Ну как можно один день... что усилий не надо говорить, другой день, что Царство Небесное силой берет. Вы понимаете, да? Или когда говорят, Христос родился в плоти божественной, у него греха не было и побуждения никакого не было. Я говорю, а как вы тогда говорите, что он победил грех? А как тогда объяснить слова? Сильным воплями со слезами, заметьте, греха не было. Я говорю, красиво играл, да? Кино, театр, спектакль какой-то тут устроил и написал нам. Вы уже знаете, какие темы мы с вами исследовали. Заметьте, сколько всего написано в Писании. Почему человек не видит этого? А потому что нет рассудительности. А потому что, заметьте, как мы прочитали, соображая духовное с духовным, разумное с разумным, нет этого. Заметьте, верующий широко раскрытыми глазами, поющий в хоре, бегающий с буклетами, занимающийся евангельской работой, распространяет так называемую истину, которую ни сам не познал. Естественно, никому другому о ней не сможет ничего внятного рассказать. Вы удивляетесь, почему многие люди уходят из церкви? Почему мало приходят? Любой маломальский, рассудительный мирской человек, слушая наши доводы, видя противоречия, видя наш фанатизм, видя нестыковки, видя нашу эмоциональную взбаламошенность, он сразу понимает, извините, спасибо, я вам благодарен, что вы пришли, извините, у меня сейчас там дети, семья, я в командировку еду, в общем, идите культурно куда-нибудь в другое место. Разумный человек не послушает и не поверит и не придет в такую церковь. А неразумный придет и поверит. Вы никогда не задумывались, почему вот у харизматов вот пастырь всегда там кричит, шумит, заметьте, страсти и эмоции, ну будем говорить, возбуждает в народе Божьем. Для чего? Чтобы рассудок не был в рабочем состоянии. И что не скажет? Амен? Ну, уже сказал бы по-русски, коль ты уже русский, аминь. Нет, все равно по-американски. Амен? Ну, народ, что амен? Кто-то тихо, кто-то промолчал. Не слышу амен? Чуть больше сказала. Не слышу амен? Ну, все говорят, ну, ладно, коль пристал, так амен хором сказали, да? О, вот теперь я вижу, что вы уже поняли. Я говорю, ну, надо быть, извините, таким дубаком. Ну, понимаете, вот натаскивают. Потом начинается молитва на иных языках. Нараспев там кто-то ходит по сцене, что-то говорит. Я не к тому, вот я осуждаю этих харизматов. Я говорю о том, что проповедь и вообще вся постановка проповеди построена на том, чтобы возбудить в нас чувства. Сделать нас нерассудительными, привести нас в состояние какого-то экстаза, ну а потом, я говорю, на большие уши и большая лапша пойдет, повиснет и не упадет. Куда ни гляньте в Библию. Вот я вам рассказывал, допустим, ну, наши адвентистские пророчества, да, хотя я уже так говорю, наши это так уже, как говорится, по-прошлому, да? Боюсь, что уже далеко не наши, для кое-для кого и для меня в частности, да? Но вот мы читали там, допустим, пророчество, 13 глава Откровения, зверь из моря там выйдет, время действия его там 1260 дней там или 42 месяца, да? Это прошлая история. Ну, поверил я когда-то тоже. Через время читаю. Так, этот зверь из моря, это будущий или прошлый зверь? Будущий. Далее. Он вышел? Нет. Он еще выйдет? Да. Так об этом звере написано. Время действия 42 месяца. Нет, это относится к прошлой истории, к папству, которое было когда-то там. Далеко-далеко в прошлой истории. И я говорю, вот смотрите, что такое рассудительность? Она оберегает. Она заставляет задуматься. Мне говорят, у тебя нет веры, у тебя дух сатаны, а надо веровать. Это вот эти люди мне так говорят. Я говорю, подождите, веровать, а доводы? А логика? А гармония в Писании? Куда это все деть? В общем так, ты сюда лучше не ходи. Почему? Ты разрушаешь веру у людей. Я тоже когда-то с этим столкнулся. В церкви научили, я поверил. Читаю Библию, у меня начинаются сомнения в том, что говорили в церкви. Я прихожу, говорю пастору, так и так, он мне говорит, это сатана, это лукавый. Он веру разбивает. Думаю, ну ладно, да, может быть, я же в церковь пришел, здесь же истинная церковь, истинные пастыри, истинное объяснение, истина только здесь. Прихожу домой, опять беру Библию, опять у меня вера пропадает, написано по-другому. Или там внушили мне, что верующий, там крещенный, тем более активный член церкви, все, я спасусь, тем более верный пастырям, я спасусь. А в жизни, вот обращаю внимание, рассудительность все время акцентирует мое внимание. Психанул, хожу обиженный, раздраженный на кого-то. Это при всей своей ревности церковной. Открываю Писание и читаю. Поступающие так, Царство Божие не наследуют. Прихожу, опять спрашиваю, говорю, слушайте, Дух Святой меня обличает, а если обличает, если Дух Святой судит, то... Если совесть моя судит, Бог тем более, Он больше совести моей. Это, говорит, сатана. Я говорю, почему? Какие доводы? Ты ревностный, ты активный, ты твердый, ты верный церкви. А, ну, вообще приятно такое слушать, да? Вроде бы послушал, вроде бы на сердце, как говорится, елея полили. Приходишь домой, и опять эти психи. И опять эти недовольства. И опять это раздражение. И кого-то бы убил, и кому-то бы надавал бы. Ну, нельзя, жаль. Я же уже верующий и обет дал Богу. Опять читаю дела плоти. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Я говорю, смотрите, что делает рассудительность человека. Я это вам говорю, я уже говорю, как исходя из своего опыта. Ну да, сначала приходилось немножко заставлять себя. Я вам говорил, что первое, с чего я начал, когда задал Богу вопрос, начал, имею в виду христианскую жизнь, когда Богу задал вопрос, Господи, ну, с чего начать, вот, чтобы правильно моя вера пошла? Я говорю, ни голосом в уши, ни гром, ни молнии не прозвучит. Вот просто четко в сознании стих. Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Вот я просто начал вникать. А что такое вникать? Ну как? Вникать, размышлять, разбирать эти стихи. Вместе сопоставлять, наблюдать за собою, что я говорю, кому говорю, с каким духом говорю, какие последствия, да? Я этим стал заниматься. Как только я этим стал заниматься и стал вот неверующим, сомневающимся, разбивающим веру, ну, в себе. И я вначале думал, что это Бог разбивает, сатана разбивает веру. А потом я понял, что это Бог разбивает во мне в веру, в глупости и в заблуждение. Вы понимаете даже, как все может до точности поменяться? Что зачастую Бог вызывает сомнения у меня в отношении какой-то так называемой истины. А мне объясняют те, которые эту истину преподают, что сатана лукавый разбивает твою веру. Я говорю, тогда объясните. Все Писание богодухновенное и полезно. Все. Почему это отменено? Почему это не стыкуется? Так, ты пришел сюда веровать или повиноваться? Или вопросы задавать? Я говорю, а как я могу веровать, не задав вопроса? Вот я пойму, вот я увижу логику, вот это мне поможет, так я не просто поверю, я буду убежденным верующим. В общем, ты философ. Ты был в миру, ты нахватался. Знаете, было время, когда вот так вот видишь, слышишь, сопоставляешь и просто думаешь, что, что дальше делать, куда попал. Так вот я хочу сказать, сколько в Писании всего хорошего написано. Там все хорошее. Там все, будем так говорить, логичное, гармоничное. Там нет глупости. Но как верующие, вот нахватались, навыхватывали тех или иных стихов, как они построили свои заблуждения в каких, при помощи каких-то доктрин, как они, отвергая одно и узко трактуя другое, настроили вот столько, будем говорить, тысяч всяких церквей и всяких церквушек. Только объяснить можно одним. Невнимательность, нерассудительность, а слепая фанатичная вера, что в принципе и воспитывается практически в каждой церкви. Если все будут такие, как я, такие, как я, вот задавать вопросы, спрашивать, я хочу сказать, обман не пройдет, лапши не навешают, глупость заметим, вопросы зададим, церковь не состоится, и пастырь пойдет на работу. На работу, я имею в виду, на производство. Либо умрет с голоду. Либо в целители запишется, если не хочет работать. Заметьте, рассудительных людей не втянешь в заблуждение. Рассудительных людей не подобьешь на авантюру. Они не будут участвовать в революциях. Они не будут скакать и не будут кричать какие-то там эти, знаете, здравицы, которые на массу действуют. Которые надо хором повторять, как в армии. У рассудительных людей такого не может быть. Это ими не воспринимается. В конечном итоге, моя рассудительность, к чему меня привела? Мне сказали, так, пошел вон отсюда, чтобы тебя здесь не было. Хорош мутить здесь воду. Но говорят, я заблуждаюсь. Я говорю, хорошо, садимся. Берете Писание, вы, беру я. Люди будут слушать. Пожалуйста, вот текст и вот текст. Пожалуйста, объясните оба текста. Не выбрасывая. Никто до сих пор за всю жизнь со мной не сел. Все понимают, что не объяснят. Я объясняю. Логика, разумность, смысл. Уверуй. Нет. Прими. Нет. Вы понимаете? Я в заблуждении, а все в истине. Я никого не боюсь. Прошу, говорю, давайте, примите меня к себе. Ответьте мне на вопрос. У вас же Дух Святой, у вас же Христос, да? Да. Ответьте. Иди отсюда. Почему? Нет логики, нет рассудительности, нет внятного, гармоничного учения. Когда я это Писание, вот будем говорить, вот как какой-то экспериментатор, на опыте, на ощупь, на зуб, на глаз, на ухо, ну на все способы мироощущения, да, или восприятия. Вот я вот так каждый стих, вот копошусь в нем, вот так копаюсь. Поэтому вот эта общая картина складывается из отдельных пазлов. Появляется какая-то более-менее четкая картина Писания. Вдобавок это Писание, как я вам уже говорил, подтверждается, правильно оно или нет, мною истолковано, истина это или это мои домыслы, оно объясняется очень просто. Познаете истину, то есть если правильно поняли, правильно до меня дошло, истина делает меня свободным. Я освобождаюсь от того, с чем сражался. От чего хотел избавиться. Когда мне кто-то говорит, я задаю вопрос, кто это говорит, зачем это говорят, и зачем это внедряется в среду христиан. Писание, перевод не такой, Там добавлено, там убавлено. Мне трудно сказать, что добавлено, что убавлено. Очень трудно сказать что-либо. Но видя логику, видя разумность, видя гармоничность, видя практичность и полезность, результат, который это писание дает, я говорю, ничуть не сомневаюсь. Книга из книг. Книжище огромное. Истина самая настоящая. Когда мне кто-то говорит, вот надо на иврите читать, на греческом, я говорю, и читай. Если ты на русском ничего не понял, и ты русский на греческом думаешь, что что-то поймешь, ничего ты не поймешь. Хоть на английском читайте, перевод короля Иакова, как, хоть на иврите, хоть на чем хотите. Не поймем. Познать – это вникнуть в смысл, а не познать букву закона или букву Писания. Я вам о чем это говорю, заметьте. Как правильно познать, понять Писание? Без рассудительности мы нахлебаемся столько заблуждений, столько вирусов, что наш компьютер, наша голова зависнет. Придется переустанавливать систему, сносить башню, как говорят, да, и устанавливать по-новому. Но я привожу вам пример. Это моя рассудительность, которой я научился у Бога. Но я говорю, моя, я не якою. Это моя, это не ваша. Это и даже не Божья. Бог меня этому учил, и это уже стало моим. Моя рассудительность обращает на все внимание, задумывается над каждым вопросом, ищет гармоничности. Если вижу противоречия, ищу какие-то взаимосвязи. Я не успокаиваюсь, я ищу. Мой мозг в постоянном напряжении. И что к этому добавить? А Дух Святой все время стоит рядом. Только включи сознание. И тут же поплыли мысли. Поплыли в хорошем смысле. Так вот, когда я с кем-то разговариваю на тему Писания, да, или вы видели, вот двое, или там церкви собрались, представители разных конфессий, один доказывает одно, другой другое, оба категоричны. Заметьте, уже глупость в категоричности. Хотя я понимаю, их научили, твердо верь и не сомневайся. Оба категоричны. Оба придерживаются Писания, разных мест Писания, оба по-разному понимают, оба спорят и оба истины. Я обычно, поняв вот эту, будем говорить, систему, да, я обычно не доказываю свою позицию. Вот надо так, вот так написано. Я не доказываю, как надо понимать то или другое. Я просто задаю вопрос. Вот вы говорите так и так. Можно вопрос? Да, да, конечно. Говорю, а как тогда вот это совместить? И вижу, раз, человек сразу начинает крутиться. Я заставляю собеседника задуматься. И заметьте, если он начинает задуматься, говорит, слушай, я никогда так не думал. Ой, как я рад, что Бог меня с тобой свел. Говорю, все, начинается рассудительность, и есть шанс, что он примет истину. Если человек становится в позу, вот у тебя веры нету, ты не доверяешь мне, я Божий помазанник, я говорю, я этих измазанников Божьих уже видел сколько, хоть пруд пруди. Я заставляю собеседника задуматься, насколько речь его логична и непротиворечива. Многие из вас, кто меня уже давно слушает, да, это вроде бы понятно, я имею в виду теоретически, а вот на практике это может вызвать противоречие. Да, вот послушал меня, вроде да, 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 да. Да, действительно, разум хорошее дело, да, надо вот так, надо вот так. Доходит до дела, и мы начинаем также спорить, с чем были теоретически не согласны. Да, что спор, это действительно, мы становимся в позу, рассудок наш блокируется, и мы не можем вообще понять друг друга, услышать друг друга и прийти к взаимопониманию. Вот послушай человек, да, Саша, ты прав. Сам человек попадает в конкретную ситуацию, показываешь ему ситуацию, рассказываешь человеку о его поведении, и начинается протест. То есть это говорит о том, что мы не поняли. Теоретически согласиться, это мы услышали об истине. Но познать ее, это уже быть, будем говорить, сильным и ее применить на практике. Не надо верить в Писание, не надо сомневаться в Писании. Казалось бы, я говорю такие слова, может быть, для кого-то и не очень приятные для слышания, да? Надо просто внимательно читать или слушать, когда кто-то нам говорит, и размышлять над словом. Заметьте, если мы верим только так, то мы не узнаем, что может что-то не так. Вы понимаете? Если мы всегда во всем сомневаемся, то мы так и не узнаем на самом деле, что есть истина. Потому что мы все подвергаем сомнению. Заметьте, не надо верить, не надо сомневаться. Надо просто внимательно читать, внимательно слушать, размышлять над словом. И тогда мы заметим разнобой, заметим противоречия, явные или мнимые, в объяснениях людей или в Писании. Какие-то нестыковки увидим. Если мы просто размышляем. Иногда я с кем-то беседую, мне говорят: «Саш, ты веришь этому?» Я говорю: «Ну что вы мне все время на эту веру?» Я говорю: «Вы рассказываете, я должен до конца выслушать. Потом я, может, увижу разумность, скажу, что верю, согласен, да. Или скажу, пока что согласен. А вот веришь, веришь?» Я говорю: «Извините, такие вопросы мне вообще не задавайте. Вы рассказывайте, а я буду слушать. Перебивать вас не буду. Когда вы закончите, будет все логично, скажу, что согласен. Если увижу что-то не так, может, я неправильно вас понял. Задам вопрос, вы должны будете ответить. Ответите разумно, внятно, я пойму, что я неправильно понимаю. Тоже скажу, что я с вами согласен». Если мы становимся в позу, что стих надо понимать так, что церковь наша понимает только правильно, хотя не все из Библии, как говорится, берется во внимание, да? Все. Как только мы стали в позу, мы закрыли дверь разумения перед собой. Если я говорю: «Господи, избавь меня от такой-то проблемы», а в моем сознании уже поза вот эта, вот я стал в позу, да? Грех все равно победить нельзя. Ну тогда мы никогда от этого не избавимся, потому что Бог будет объяснять, что это возможно, а коли у меня невозможно, то я это все буду просто отметать и отвергать. Если я считаю, что только так надо понимать истину, а кто-то не так, если я считаю, что я правильно понимаю, а если я заблуждаюсь, то я не услышу истину, которую Бог, может быть, мне решил представить во встрече с другим человеком. Заметьте, вот эта позиция. И заметьте, это гордость житейская, о которой мы с вами вспоминали. Это мы сопоставляем не духовное с духовным, а плотское с плотским. Я становлюсь в позу. Я самый умный, наша церковь самая истинная, а я в ней самый-самый продвинутый. Все. Там, где есть предвзятая точка зрения по отношению к Писанию, Писание становится закрытым. А заметьте, предвзятое, заметьте, предрассудки. Есть рассудки, это рассудительность. А есть предрассудки. Что такое предрассудки? Просто фанатизм, простое упрямство, да, и все. Дальше такой момент. Вот возникают вопросы, как победить в себе грех? Ну, я уже говорил, я тут сейчас не буду рассказывать эту теорию, как победить грех, да? Я ее не раз уже говорил. И вы это слышали. Но, опять-таки, говорить и слышать, и победить, это не всегда одно и то же. Слышать можно, соглашаться можно, можно немножко при этом сомневаться где-то в чем-то, да? Но я говорю, если мы правильно поняли, если до нас дошло, грех должен быть побежден. Но я как бы сейчас... Говоря о рассудительности, хочу опять-таки поделиться опытом, как я побеждал в себе тот или иной порог. Побеждал, я не говорю, что я все победил, я многое чего победил, многое чего избавился, но я вам говорю, открываются более тонкие какие-то нюансы, и иногда даже удивляюсь, как вроде и не могло этого быть уже, да? Тем не менее, ловишь иногда себя на мысли, на какой-то, и думаешь: слушай, так это отголосок еще того. О, оказывается, еще, как говорится, поле деятельности есть. И чем дальше этим занимаешься, тем больше видишь, что это поле бесконечное. Но идет процесс постоянного усовершенствования. Ну, я сейчас не об этом буду говорить. Вот конкретно какой-то грех. Как себе победить его? ну, задался вопросами, а как победить в себе раздражительность? Ну, первая мысль, ну, он пастырь же, Богом поставленный, пойди спроси. Спрашиваю, говорю, брат, как мне вот победить раздражительность? Ты понимаешь, это если смотреть на это с этой точки зрения, стал позу, такое-такое, тут кто-то подходит к нему и что-то говорит, и он раздраженно ему отвечает. И у меня внутри мысль, что ж ты у больного просишь здоровья? Если он раздражается сам, как он тебе объяснит? Ну, конечно, начнет сейчас философствовать. Все понятно. Господи, я говорю, как избавиться от раздражения? Потом так вот задал вопрос, раздражение. Вот грех есть раздражение. Потом проходит время, а я же хожу в таком напряженном состоянии ума. А раздражение это и злость, это и неприязнь, это и желание зло сделать человеку. Потом опять всплывает стих из Библии. Ненавидишь брата, раздражен. Это то же самое, да? Человека убийца. Слушай, так как же победить раздражение? Так тут получается, в принципе, все грехи воедино связываются через какой-то внутренний смысл этих стихов. Как победить раздражение? То есть, другими словами, ну, как, если я сумею победить с Божьей помощью в себе раздражение, злобу против человека, то значит я его научусь любить, да? Да. Говорю, Господи, в общем, ладно так, поразмыслил, это я к чему хочу сказать, это я ходил с такими мыслями, все время, вот рассудительность в конечном итоге оберегла меня, а в начале она меня подводила к этому, именно рассудительность. Говорю, Господи, ну хорошо, вот как научиться мне вот этого человека там любить? Вот он не пакости делает или говорит что-то против меня. Потом, а другой больше еще говорит, а третий, я говорю, Господи, в общем так, как научиться любить врага своего, вот такого самого заклятого? Если я научусь любить того, кто мне делает пакости, будем говорить вот так, будем говорить в открытую, всех, кто не в открытую, всех, кто не так сильно, я как-то уже перенесу. Вот 7 лет ходил. Вот 7 лет думал, но не получается, потому что давлеют вот эти церковные установки, давлеет косность моего собственного ума. Вот вы знаете, вот думаю, напрягаю мозги, а вот знаете, вот где-то какие-то заторы, где-то какие-то запоры стоят. Но продолжаю неотступно думать. Знаете, когда-то кто-то меня довел, и я на молитве стою вот так вот, знаете, как говорится, может некрасиво сейчас скажу, ну так оно было на самом деле. Я вот стою на молитве, меня кто-то довел, я на него зол, как не знаю как, да. Я говорю, Господи, ну прости меня, вот, ну опять я вот с этим сцепился. Ну говорю, ну как, за что этого придурка, вот так я сказал на молитве, за что этого придурка любить? Вот я сказал вот такие слова. Может, некрасиво, может, кто-то меня осудит, ну, пусть осудит. Себе тоже, как говорится, заработает тоже на пряник какой-нибудь, да. Но я к чему это говорю? Вот я вот так сказал. Я ж не перед людьми, это я вот, ну, вот как я чувствовал, я так и сказал. Не лицемеря. И вдруг мысль. Прямо в момент молитвы. Мысль такая. А ты не делаешь греха? Делаю. А ты часто повторяешь одно и то же? Да. А ты обещаешь мне, что уже больше не буду? Да. А ты даешь слово, что завтрашнего дня уже, как говорится, завязываешь? Да. А когда ты исполнил свое слово? И вдруг я так стою. Это внутри, да? Внутри вот такой разговор идет. И я так стою на молитве. И думаю, да. Я, в принципе, перед Богом тот же самый, что этот передо мною. Он меня позорит. А я его, Бога, позорю. Я же называюсь его именем. И вы знаете, я стою, вот такая молитва. Это я вам рассказываю, какая молитва. Если бы их озвучивать все, сказали, ну, Сашины молитвы, то это ой-ой-ой. И вдруг я вот так, стоя на коленях, вот размышляя об этом, говорю, Господи, я кажется, что-то начинаю понимать, что-то где-то у меня начинает наклевываться. Говорю, Господи, если ты мне объяснишь, за что ты меня, опять сказал таким словом, дурака любишь, Ведь я тоже такой же дурачок, как и этого назвал придурка. Если я пойму, за что же ты меня любишь, Господи, объясни мне. Дальше я говорю, все, аминь, Господи. Встал, пошел, лег спать. Но, сказав так, я опять хожу в напряжении ума, в размышлении. Опять упал, согрешил. Опять прости, Господи. Опять согрешил. Опять прости, Господи. Я говорю, Господи, да сколько же это уже может быть? Ну почему я грешу? Вот задаю вопрос. Так, открывается? Беру Библию, открываю просто сначала просто так. Знаете, как говорится, там же ты не откроешь прямо на той странице, что тебе надо. Открываю. Римлянам 7 глава. Мы с вами уже это исследовали. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Слушай, вдруг такое, знаете, озарение. Значит, в плоти вот разум, вот чувство. И здесь два закона противоборствующих. Слушай, так что такое ум? А ну давай по Библии, быстренько, раз, симфонию, ум, где об уме, какую роль выполняет, раз, слушай. Так, ум это хорошо, разум это отлично, мудрость это прекрасно, премудрость это вообще золото с бриллиантами. Ага, а что такое плоть? Ну, думал, рука, нога, кожа, волосы на руке, допустим, да? Читаю плоть, нет. Плоть, душа, это не плоть, это плотское сердце, это плотские помышления, это чувства, это страсти, это необузданность. Слушай, интересная картина. Это я вам так рассказываю, как оно в голове происходит. Только оно бывало так, какой-то день интенсивно, кусок такой, знаете, интенсивного познания, потом более так растянуто, более в замедленном. Ну, сами понимаете, жизнь, каждый день какие-то тоже свои заботы есть жизненные, да? Но этот процесс постоянно как бы печка не тухнет. Жар всегда есть и температура поддерживается. Наступает момент, я начинаю, уже будем так говорить, мысли мои, Дух Святой, я начинаю думать, Дух Святой направляет мысли. А ну, давай исследовать чувства и разум. А ну, по Библии что сказано? Пошел. Все, четко понял, что чувство это греховное, разум это не греховное. Ну хорошо. Все, по чувствам не буду, все, это начинаю делать, опять все по чувствам, опять 25. Опять сажусь, Господи. Я ж думал, что я по разуму, а получается опять по чувствам. Господи, а как отличить? А ведь у нас, знаете, есть монозвук, а есть стереозвук. В двух колонках там певец поет, а тут музыкальные какие-то инструменты играют. Вместе вот стерео. Два звука, два отдельных канала вот как бы вместе сочетаются, да? У нас чувство и разум оказывается, а мы не знаем границы, у нас винегрет какой-то, все перемешано. Господи, так как же я смогу не по чувствам поступать, если... Я не знаю, когда чувство, когда разум и где граница. Давай исследовать границу. Что в Библии написано? Давай наблюдать за собою. Что такое чувство? Необузданность, страсть, похоть, хочу. Ага. Далее. Когда чувства напирают, давят за горло, ставят меня в неудобное положение, давят, мучают, заставляют страдать. Когда разум? Я наблюдал за собой, потому что я вникал в себя. Наблюдал за людьми. Когда разум, человек спокоен. В этот момент у человека мир. Просто, будем говорить, компьютер производит какие-то счетные операции. Но разум не напирает, иди делай, верь, стой, отстаивай, упирайся, ругайся. А чувство именно к этому. Так, когда чувство, начинается беспокойство, начинается обида, начинается раздражение, теряю внутренний мир. Когда разум, тогда тихо, спокойно, мир в душе. Ага, тут раз, вдруг открывается, сколько рассчитал. 4 глава Евреям. Значит, это помните, ибо Слово Божье живо и действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа. Слушай, Слово доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, заметьте, помышления и намерения сердечные. Значит, доходит до разделения, что должна быть четкая граница. Думаю, еще подтверждение. И вот так понемножечку, к чему я пришел. Наступает день, когда я уже не то что верил, что я по чувствам поступаю, а меня уже эти чувства достали. И я однажды вот так же в молитве Богу говорю: Господи, ну какой же я комок чувств. Господи, ну я теперь понимаю, что чувства мною управляют, а разум нет. И вдруг такая мысль: слушай, а разум нет, такой что, у меня головы нет? Нет, голова есть. Мозгов нету? Нет, мозги есть, физические мозги есть. Но я ими не пользуюсь, я же безголовый. То есть у меня нет умысла. Я же не умышленный преступник. Я рассказывал и другие ситуации. У меня как бы не одна ситуация была, где я пришел к тому, что я нерассудительный и поступаю глупо по нерассудительности. У меня были не одни вот такие опыты, да? До меня вдруг доходит, говорю: Господи, я понял, за что ты меня любишь. Я же не умышленный убийца. Я же не строю планы осознанно, здраво понимая, на что иду. У меня просто это звериная или собачья натура гавкать. Она срабатывает, а интеллект мой, как говорится, с наперсток. Господи, я понял, за что ты любишь. И почему ты сказал, вдруг всплывает стих: прости им, ибо не знают, что делать. Как не знают? Да в страстях настолько возбуждены, что рассудок, крыша поехала. Прости им, безголовым. До меня вдруг начинает доходить. Наблюдаю за людьми, все в эмоциях, все в страстях, все в необузданности и похотливости. И я говорю: Господи, до меня дошло. Я же больной на голову. Ты любишь меня не потому, что я преступник осознанный, а любишь потому, что я больной на голову. А врач на пациента не обижается, на больного. Тем более, если проблемы с головой. Заметьте, вот это «вникай в себя» подвело меня к чему через рассудительность? Я осознал, почему, за что Бог меня любит и прощает. Природа животная. Я говорю: Господи, я понял, что я больной. А потом я понял, что весь мир — это психушка. И я в ней первый клиент. Начал наблюдать за людьми, вижу, они же по чувствам делают то же самое, что и я. Я говорю: Господи, когда я понял, за что ты меня любишь, теперь я начинаю понимать. Это не то, что там в один день, раз так вот сразу, да, а уже начал, так знаете, какое-то озарение, как утренняя звезда восходит где-то в сердце, да. Я начал наблюдать за людьми. Да, еще по привычке где-то было такое, ну, дергание внутри, но оно уже было намного мягче, намного слабее. Я стал понимать, что человек бедный, несчастный. Заметьте, вот эта вся работа внутренняя, это работа Святого Духа при моем осознанном участии. Вот как учительница объясняет что-то ученикам в классе: если я не ловлю, как говорится, ворон и не считаю воробьев на подоконнике, а внимательно слежу за объяснением учительницы и внутренне в сознании пытаюсь все это прокрутить, осмыслить, непонятно, я задаю вопросы, учительница мне дополнительно что-то объясняет, в конечном итоге я прихожу к пониманию, говорю: понял. Она говорит: иди к доске, проверим. Я вышел, раз-раз решил. Все, действительно ты понял. Вот точно такая работа, только не по математике, не по физике, не по химии, а работа относительно вот этой науки благочестия. Вот так Дух Святой, если мы шевелим мозгами, вот так Дух Святой ведет внутренний диалог с человеком, в данном случае со мной. Потом, чем больше я наблюдал за людьми, за собою, тем больше, заметьте, не веровал, а убеждался, насколько все правильно в Библии написано. И убеждался, уже понимал, почему Бог меня любит и не осуждает, а ждет покаяния. Но это не значит, что простит, если я ничего не изменю в своей жизни. И я стал понимать других людей, и у меня стало просто пропадать желание обижаться. Я стал их понимать, стал осознавать ихнюю боль, потому что я на себе это все испытал. Потом я стал понимать стих. Это такая вторая глава Евреям, там в конце написано, что он был во всем искушен, кроме греха. Он был в нашей человеческой плоти и все испытал, потому и может быть нашим первосвященником. Ходатай может простить, может помочь подняться и не осудит. Думаю, вот теперь мне понятно, почему он пришел в моей плоти. Вот теперь мне понятно, что если бы он пришел в святой плоти, он не мог бы меня понять. Он не мог бы быть моим первосвященником. Он не мог бы мне подсказать, как победить, потому что он сам ничего не победил. Он пришел в плоти Бога, которая не знала и не испытывала вообще никакого давления или влияния греха на себя. Тут же открывается следующий момент, что Христос пришел в такой плоти, как мы, какая у меня. И тут же читаю, тут же всплывает стих. Он во всем уподобился братьям. Он в одни плоти своей. Или Римлянам 1 глава. О сыне своем, который родился от семени Давидова, по плоти, а не по духу. Вот, заметьте, вот с одного начинаешь, вся Библия, она взаимосвязана. И вот так вот эта рассудительность, вот так она ведет, вот так она подводит. Не в один день. Но я говорю, это мир науки, в который можно попасть. Это вселенная, куда можно влететь. И не будешь знать, как потом вылететь отсюда. Границ нету. Бездна богатства, премудрости и ведения. Я вам рассказывал такие ситуации, когда там женщина одна там начала выступать, что-то говорить. Я подошел и говорю, ты что, у тебя с головой что ли не в порядке? Ты что там? Ну, отчитал ее нехорошо. Раздражился, естественно, на нее. Подходит ко мне человек, берет за руку в сторону от войны, говорит, а ты вообще знаешь? Она же инвалид. Я говорю, какой инвалид? Ну, на голову, она на учете в психушке. Она инвалид. И вот как мне сказали это, вдруг мне мысль, бедненькая. Ой, да если бы я знал, да я бы не раздражался. И опять тут же Дух Святой мысль дает. Видишь, если бы ты знал. Вот если ты знаешь, тебе сказать эту информацию. У тебя рассудок получил информацию, стал на свое место. Ты слышишь те же самые слова, а тебе ее бедненькую жалко. А так как ты не знаешь, ну справка-то есть, а ты не знаешь, поэтому ты раздражаешься и говоришь, ты что, дура? А она дура. И я говорю, и такое Бог мне, как говорится, допустил. И с таким столкнулся, еще раз проверь, заметь, включается рассудок, получаешь информацию, и все. И ты не обижаешься. Не включаешь рассудок, в чувствах, в страстях воспринимаешь информацию, начинаешь бушевать, как пожар. И когда неоднократно я это проверил, вот так, знаете, ну сначала медленнее, потом быстрее, потом, ну уже, как говорится, завершающий этап, все, наступил момент, когда я говорю, так, все, Господи, я понял, за что ты меня любишь, через это понял, почему надо любить людей, потому что люди безголовые. А я же к ним отношусь, как будто бы обижаюсь на них, мщу им, говорю о них плохо. Вот ты, вы все, наверное, помните, как мы привыкли говорить, ты специально мне, я говорю, специально, это когда мозги есть. Когда ими человек пользуется. А когда им руководят страсти, то мозгов нет у человека. И он не может специально. сделать какую-то пакость. Специально может очень духовный человек, который собьется с пути благоразумия. Вот тот, если начнет делать, вот это будет хула на Святого Духа. Вот это специально, осмысленно, осознанно делал, делаю и буду делать. А основная масса людей, это люди, будем говорить, неосознанные преступники. Это люди, которые имеют справку, извините, что так говорю, это так, чтобы было более понятно, потому что у нас справка дает какое-то нам убеждение, что его надо жалеть. Справки нет, делай то же самое. Нет, это он такой, если рассякой, он специально делает. Так вот, когда я понял, что никто специально не делает, за исключением особой породы людей, да, ну и Люцифер, и Сатана, и его ангел, да, Люцифер и Сатана, я имею в виду одно и то же, да, вот кто делает специально. Когда я понял, за что меня любят, я понял, за что любить других людей, у меня отлило, заметьте, я познал вот эту истину, как научиться любить врагов. Заметьте, познал. Вот этот весь процесс 7 лет шел. Читать я ничего не читал на эту тему. Я почитал некоторые книжки, сразу забросил. Я просто понял, пустая трата времени. Там о чем хочешь, о свинине, о тысячелетнем царстве, о евреях, о законе, о субботе, свинине, десятине. Говорю, а вот такой вопрос, как научиться любить врага, да нету книжки. А если где-то пишет, то надо любить, надо быть здоровым. Это, знаете, в онкологическом отделении пришла бабушка с добрыми пожеланиями. Или надо молиться, Дух Святой это сделает. Я говорю, так ты молился, и так он сделал. Кстати, не раз проверял те, которые говорят, я люблю врагов. Я задавал вопросы, они так раздражались от одних моих вопросов. А рассказывали, что любим врагов. И вот когда это дошло, я понял. Вот эта рассудительность, которая мне, как говорится, мои мозги на место поставила. Вот эти доводы разума, к которым меня Дух Святой привел, они стали уже моими. Далее, я все прощупал. Я все проверил на практике. Это уже не было верою. Это было познанием. Это давало убежденность. Это давало твердость. Потом, вы знаете, вот затронешь одну тему, вся Библия взаимосвязана. Вдруг открывается стих. Дух бодр, плоть немощна. Заметьте, дух бодр, дух силен. Разум – это власть, это сила. Бог говорит, я разум, у меня сила. А плоть немощна. Ее зацепить проще простого. Она нас, как говорится, настолько, как говорится, развезет, как корова на льду разъедутся копыта у коровы. А разум не способен обижаться. А разум не способен мстить. А у разума даже нет такой способности. Это я вам рассказываю. Как научиться любить врага? Как я пришел к этому? Ну, следующий вопрос. Да, я понимаю, если я не люблю, если я раздражен, то я гордый. Господи, если Писание говорит о тебе, или ты говоришь о себе, гордость, высокомерие я ненавижу. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Но чтобы победить гордость, во-первых, как ее победить, если ты не понимаешь ее всей, насколько она гадка. Чтобы ее победить, ее возненавидеть, нужно увидеть, сколько горя она мне доставляет. Естественно, вопрос, а что такое гордость? Самомнение, высокомерие, это синонимы, да? Я самый умный, я в самой истинной церкви, я самый в церкви, самый. А как это проявляется? Вот если кто-то что-то говорит не так, как я, а мне становится больно, я начинаю раздражаться, это гордость? Не, ну при чем это гордость? Я же за истину ревную, подожди. Ну ревную, а чего ты заводишься? Слушай, оказывается, моя обидчивость, мое раздражение, это что? Меня унизили. Я в истине, а мне доказывают, что я в заблуждении. И у меня начинает полыхать так называемый, в кавычках, конечно, праведный гнев Божий. Я начинаю раздражаться. Я начинаю перебивать. Я начинаю оскорблять. И ярлыки вешать, всякие плохие, как говорится, имена, прозвища давать человеку. Ты Корей, ты Дафан, ты Аверон. Вот я стал задумываться, к чему приводит гордыня? Почему Бог говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать? Вот так начал размышлять. Когда я считал, что я все знаю, я самый умный, то я вообще же никого не слушал. А если кто-то пытался меня переучить, я обижался и мстил. Дальше. Можно ли меня переучить, если я гордый? Да ни в коем случае. Я же не учусь. Гордый — это же учитель. Это профессор. Это доктор наук каких-то. Это президент, директор всех там дивизионов, всех там школ библейских. Это все конец света. Это синяющий херувим, которому что ни говори, хоть кол тиши на голове, ты его ничему не научишь. Так как победить гордость? Чтобы понять, как ее победить, нужно понять, как она мне доставляет гадости и проклятие. Хорошо, давай буду наблюдать. Вот я считаю, что я прав. Вот любая ситуация, мне кажется, это надо вот так делать. Внутри голос говорит, это так. Нет, это так. Хорошо. Я настоял на том, что я умный, ну, следовательно, гордый. Что получилось? Заметьте, как помогает вот эта вот мысль, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Даже если делаешь глупость, но вникай и делай выводы. Наблюдаю. Я считаю, что так. Я разбираюсь в людях. Надо сделать так, вот так не надо делать. Хорошо, делай. Бог как бы говорит, делаю. Делаю, вляпался в одну неприятную историю, вляпался в другую. А привычка размышлять, она уже, как говорится, присутствует. Ну что, умный? Умный. Казалось, что понимаешь? Понимаю. Как получилось? Глупо. Так понимаешь? Ой, так неприятно, так неудобно сказать себе, я не говорю перед кем-то, перед самим собою один на один. Сказать, что глупый, сказать, что дурак, ой, повешусь, но не признаюсь. Умру, но не сдамся. Хорошо, опять делаю, опять умный, опять не слушаю, ни что Бог говорит, ни что люди подсказывают, опять вляпался. Опять привычка срабатывает, ну что, умный. Вы знаете, вот так наблюдал, через время тоже, заметьте, какая плоть, какая натура глупая. Через достаточно продолжительное время говорю, кажется, я горд. И мне Бог внутри, тебе еще кажется, да? Ну, раз кажется, как говорят православные, надо креститься. Кажется, это еще не точно. Это еще я уже вроде бы что-то о чем-то догадываюсь, но с тем, что Бог говорит, я еще не совсем согласен. И когда я вот так наблюдал и понял, что гордость делает меня проклятым, что я думаю, что я что-то знаю, а жизнь показывает, что я вообще ничего не знаю. И наступил момент, когда я сказал, Господи, говорю, ты знаешь, я дурак. Я знаю только то, что я теперь знаю, только то, что я ничего не знаю. Мне казалось, мне мерещилось, а я ведь ничего не знал. Когда я увидел, к чему приводит зазнайство, как оно бьет меня, как говорят, и в хвост, и в гриву, я ее в себе возненавидел. Когда мне сегодня говорят, Саша, как победить гордость? Или вы знаете, пока вы ее не увидите, что она с вами вытворяет, пока вы на себе это не ощутите, а вы это не увидите и не ощутите, если не будете вникать в себя, вы ее никогда не победите, она просто так не пройдет. Без осознания, без познания, без убежденности на практике, пока мы не наедимся этой каши, которую заварили, пока мы не сблюем, когда будем ее кушать, пока мы ее не возненавидим, она нас не оставит. Наблюдая за собою, наблюдая за людьми, заметьте, вникая как бы вот в эти все ситуации, вот все эти понятия, вот эти вопросы, которые возникают, как и что победить, да, заметьте, размышляя над этим, анализируя, а Бог в этот момент все время как учитель стоит и, как говорится, мысли только, ну, где-то поправляет, где-то направляет, где-то там подсказывает. И, как говорится, мой внутренний монолог, ну, как говорится, вкупе с диалогом с Богом, да, вот, направляет и направляет, направляет, направляет. И наступает момент, когда я понял, почему Бог говорит, я гордость ненавижу. Как только я понял, что хватит гордиться, я ничего не знаю, стихи, которые я объяснял кому-то, считал сам, что я их правильно понимаю, до дела доходит истина, не освобождает меня от греха, иначе я не понимаю. Значит, надо пересматривать все заново, все отметать, все, что считал, что это Божье откровение. Кстати, хочу сказать, как только я убрал вот эти все установки, как надо понимать Писание. Помните, я рассказывал, Господи, перед чтением Библии, говорю, Господи, открой мне Писание. Сажусь читать Писание и ловлю себя на мысли. Так, это понятно, да. О, это баптистам, о, это православным, о, это католикам, о, а это даже нам, ну не мне, конечно, а вот в церкви у нас, вот та вот такая рассякая сестра, вот ей вот это надо прочитать. Закрываю Библию, говорю, Господи, спасибо, что благословил почитать, что открыл истину, и вдруг мысль, что ж я тебе открыл? Ты же мне рот не дал открыть. Ты сказал, открой, и сказал мне при этом, закрой. Я только хочу сказать, закрой, закрой, это понятно, а потом спасибо, что ты научил. У меня не раз бывали встречи. Встречаюсь, извините, не хочу сказать плохое о женщинах, но это с женщинами происходит. С мужчинами ни разу не попал на такую ситуацию. Ой, Саша, вот ехала в магазин и вдруг мысль, надо к Саше поехать. Приезжаю. Саша, так хочется поговорить. Ну, давай поговорим. Разговаривая. То есть, Саша, у меня такие вопросы, проблемы, как мне? Говорю, вот так только раскрываю рот. И рот у нее не закрыт. Она спрашивает. Я только успеваю пару слов сказать, как бы отвечая. А у нее тут же открывается рот и не закрывается полчаса. Устала. Саша, а у тебя мне другой вопрос. То есть на этот вопрос я так и не ответил. Как мне? Вот ты понимаешь, в жизни вот такое, такое понимаю. Слушай, только открыл рот и опять. Как открыла рот и пошла, и пошла. Вот так мы посидели 4 часа. Ну, Саша, мне надо ехать домой. Вот видишь, что значит работа Святого Духа? Вот правильная мысль, приди к Саше. Правильная мысль, спроси, он тебе все скажет. Я так рада, Саша, ты мне так подкрепил, ты меня так поддержал. Саша, можно я еще буду приезжать? Конечно, можно, с печалью сказал я. Я ничего не сказал, она получила удовлетворение. Вы поняли, да? Она получила все ответы. Через время звонит, Саша, ты понимаешь, меня мучает этот вопрос, тот же самый вопрос. Она уже забыла, что она мне его задавала. Она не помнит, что не дала мне ответить. Саша, ты не знаешь, как поступить? Или вспоминаешь, что я тебе в прошлый раз сказал. А, точно, правда, Саша, спасибо. Вы знаете, это как анекдот какой-то. И вот зачастую, вот это вот, сидит, слушает, Саш, мне так нравится, как ты говоришь, я говорю, что тебе нравится? Ой, ты так все говоришь, я говорю, что я только что говорил? Ой, Саш, ты знаешь, я уже не помню. Так я говорю, я извиняюсь, что ж нравится? То, что я говорю, или что это я говорю? Не что, а кто нравится, может быть, может так вопрос поставить. Так вот, обратите внимание, я вам читал стихи, я вам говорил, сколько, как, какой механизм борьбы с грехом. Вы помните эти все темы, они есть и в записях. Но я хочу сейчас подчеркнуть важность рассудительности. Это не просто важно, это архи как важно. Важно, чтобы мы поняли, вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Так спасешь себя. Обратите внимание. Добавляю, а потом, когда дойдешь до познания истины, спасешь себя от греха. И спасешь других людей. Так поступай, спасешь себя и других людей. Заметьте, вникай в себя и учение, я добавляю, в людей, в людские ситуации, вникай, не осуждай, наблюдай, чтобы в чем-то убедиться, о чем пишет нам Писание. Что такое вникай? Постоянно мозги должны быть работающими. Постоянно все подвергай анализу, постоянно думай. Вы станете управляемыми Богом, и вами никто из людей никогда не сможет управлять. Вы будете коммуникабельны, вы будете дружелюбны, вы будете добры, но вы никогда, никогда никому не станете рабом. Вы будете истинно свободными от рабства человеческого, от рабства заблуждений каких-то теоретических, от рабства пороков каких-либо. Я хочу, чтобы мы поняли, без этого вообще. Вот мы можем согласиться теоретически, да, вот Саша говорит, все правильно, ой, как хорошо. Я честно вам хочу сказать, если кто-то ойкает и говорит, как Саша хорошо говорит, а не делает, мне это абсолютно не доставляет никакой радости. Меня удовлетворит только результат. Если это кому-то поможет, если это кого-то от чего-то освободит, если это даст человеку свободу от глупости, даст ему ясность мышления, слышать Бога и освобождаться от всего того ненужного и негодного багажа, только это даст мне повод получить какое-то удовольствие от того, что труд был не напрасен. Мы ребенку можем говорить что угодно и сколько угодно, если он слушает, как говорят, а Ванька слушает, да ест, не пытаясь вникнуть, то я вам говорю, процесс вроде бы идет, говорить мы вроде говорим, похоже, он больше на говорильню, причем пустую. А ребенок как рос в своих глупостях, так и растет. Разве это воспитание говорить? Разве это удовлетворит нормальных родителей, что я ему говорил, а он не захотел? Ну и, как говорится, извините, говорят, черт с ним. Вырастет и пусть идет в тюрьму, я передач носить не буду. Это ненормально, это нехорошо. Удовлетворение дает только результат. Для меня именно только это даст результат. Если я годы общаюсь с человеком, и одно и то же происходит, и одни и те же ошибки, одни и те же недоразумения, и человек меня любит, уважает, там, мы дружим, да, я говорю, мне это печаль все. Меня лично это не удовлетворяет, а печалит. Еще один такой момент. Что я еще хочу, ну, как бы сказать, я так вижу, что я, ну, я сейчас, как бы, говорю с вами именно о таких житейских ситуациях, как разобраться, как понять, как отличить одно от другого, допустим, как победить в себе какой-то порок. Я делюсь своим жизненным опытом, своим размышлением, чтобы вы поняли, как это действует внутри человека. Чтобы вы имели какие-то наметки, какие-то уже хотя бы, ну пусть небольшие, но представления, да, чтобы это могло помочь каждому из вас. Я, видите, затрагиваю некоторые аспекты нашей жизни, да, ну, хочу поговорить на вот эту жизненную практическую тему, да, как и что ну, побеждать, как и каким образом от чего-то избавиться. Хочу вот делиться вот такими опытами, своими размышлениями, да, и, ну, это тоже займет время. Я это к тому говорю, что я так вижу, что я сегодня это не закончу, да, так что придется, наверное, следующую субботу продолжить, да. Я считаю, что это все-таки тема важная, да. Я хочу затронуть и, ну, вопросы такие элементарные, да, допустим, как победить тягу к богатству, как победить желание сделать карьеру, как научиться молчать и не отвечать, и не спорить, допустим, тем же пьяным мужем или неряшливой женой, как довести до сознания человека, чтобы он понял, какие механизмы, да, то есть, ну, будем говорить, не сколько библейская теория, сколько библейская практика. Как то слово, которое вроде бы понятно, как его реализовать в жизни, чтобы оно помогло. Как научиться не раздражаться на детей, на людей. Как научиться воспитывать детей, допустим, да? Как победить тягу к прелюбодеянию. Как освободиться от зависимости, там, допустим, от телевизора, от компьютера. Как научиться думать, да? То есть вопросы жизненные, вопросы важные, причем очень важные, да. Поэтому мне хотелось бы не просто так вот, знаете, пробежаться, в принципе, вы типа и так все поняли, да, там, я понимаю, что иногда не раз еще придется повторить, не раз придется еще сказать, и вы помните, да, вот я иногда читаю ваши вопросы, которые вы мне задаете. Вот буквально там неделю, две, три, месяц назад говорил на эту тему. Вопрос, Саша, как понять это? Вот так сижу и думаю. Слушай, ну я же, ну месяц назад, ну два месяца назад, я же говорил на эту тему. А, ты, Саша, говорил? Я говорю, где-то вот так тема называется, вот, вот так, да. Ой, ну ладно, я тогда почитаю. Так я к чему хочу сказать? Почему надо повторять? Почему надо опять бывает затронуть ту же самую тему? Потому что это важно. А человек вот вроде послушал, но пока что уровень восприятия вот он такой. Вот он послушал и на своем уровне как-то воспринял. А я его ведь пытаюсь передать на своем более глубоком уровне, чтобы это дошло до глубины сознания. А человек еще сегодня не способен это так вот понять. Я вам говорил, что приходится встречаться с людьми, которые знакомы со мной не один десяток лет. И радостный возраст. Саша, представляешь, я понял, что такое думать. Саша, дошло. Я говорю, слушай, и сколько же мы знакомы? Ой, Саша, и сколько же ты, говорю, да вроде бы тема понятная. А до дела доходит. А я как бы, ну, когда думаю, когда уже поздно. А когда надо, почему-то не думаю. А насколько это важно, как-то вот не осознавал. Саша, спасибо, наконец-то дошло. Думаю, ну надо тебе. 10-15 лет прошло, и человек только понял. А вот так же мы и Библию читаем. Почему ее надо перечитывать? Сегодня мы прочитали, мы ее, ну, будем так говорить, зрение у меня, допустим, там, сегодня 30% на оба глаза. А Библия, чтобы было понятно, нужно, ну, зрение, будем так говорить, духовное, 100%. Вот я прочитал сегодня, 30% мне было понятно, 70% непонятно. Читаю через время, а за это время я же с чем-то соприкасаюсь, о чем-то задумываюсь, что-то происходит у меня в жизни, да? У меня уже меняется суждение. Через время я читаю ту же самую Библию, 38% уже понятно. Я нахожу стихи, думаю, ой, какой важный стих, как же я раньше на это не обратил внимания. Так здесь же прямо сказано, а я сколько задавал вопрос. Так тут же стих прямо говорит. Думаю, боже, ну какой же я все-таки примитивный. Ну как я это мог не заметить? Я говорю, через время опять читаете, и опять замечаете. То, что вроде бы нельзя было не заметить. Это я уже рассказывал. Начал читать Библию. Ну, естественно, сначала там подчеркиваю, где о субботе, о законе, там, о церкви. Ну, конечно, понимаете, о какой церкви, о нашей, не чужой же, да. Вот подчеркиваю, в следующий раз читаю, о, там, допустим, о пище, об иконах подчеркнул. Через время опять читаю, ну, заметьте, как уже чуть-чуть во что-то вникаю, на большее обращаю внимание с той же самой Библии. Проходит время. Ой, так тут уже про пороки, про то, что условие спасения какое, что с пороками никто не спасется. О, папа подчеркивал. Какие признаки церкви народа Божьего? Папа подчеркивал. Через время. О, механизм же, как победить грех? Папа подчеркивал. О, а тут такая деталь. Папа подчеркивал. К чему пришел? Вся Библия подчеркана. На полях и где только можно поуписывать, я надписи надел. Моя Библия вдвое умножилась по информации, теперь среди своих записей я не могу ничего найти. Это я привожу пример к чему? Каждый раз читая, каждый раз что-то новое открывается, и поэтому каждый раз даже слушая вроде бы одну и ту же самую тему. Если мы перед этим занимались все-таки, вникали, размышляли, думали, да, то в следующий раз одна и та же тема будет более глубоко восприниматься, чем предыдущий. Поэтому я говорю, если человек хочет чего-то достичь, одна и та же тема никогда не приедается и не устаревает. Она все время в более широком развитии, в более глубоком понимании. И это понимание все ширится и углубляется. Я думаю, что мы на сегодня закончим наше общение. Да? Следующую субботу мы продолжим. Именно практическая сторона будет затрагиваться, как мы вот уже начали с вами размышлять. Как внутри происходит работа Святого Духа, какие доводы для моего рассуждения, для моего рассудка Дух Святой доставляет, какие вопросы возникают в моем сознании, что происходит внутри в сознании, как переваривается эта информация и чем она, во что она воплощается, к чему она нас подводит. Ну, мысль, как вы поняли, рассудительность будет оберегать тебя. Вот эта способность рассуждать, думать, непрестанно молиться Духом, вникать, размышлять, пребывать в Слове, в Законе, да, это синонимы. Это самая важная черта. Если ее нету, Дух Святой не может нас чему-то учить. Учитель объясняет, ученик занят какими-то своими переживаниями, чувствами, смотрит в окно или влюблен, если он уже в более старших классах. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Если есть рассудительность, если я рассудительный, Бог говорит, я такого ищу, я в таком пребываю, мне с таким не скучно. И вам потом в жизни не будет плохо. Всего хорошего и до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.